Здравствуйте, друзья. 1 октября началась лотерея Green Card, то есть прием заявок на лотерею Green Card. И это событие отодвинуло немножко на второй план у нас на канале другое очень важное событие, которое началось тоже 1 октября. Это вступление в силу такой серьезной части вот того, что называется Obamacare или Affordable Care Act. Это важная такая медицинская реформа в жизни страны. И я, может быть, вам пару слов тогда скажу предварительно. Значит, там история такая, что краеугольным камнем этого является то, что у нас нет государственной системы. Они хотели, демократы многие вообще возмущались, что нет государственного здравоохранения. Но как бы вот страна такая, где здравоохранение частное, поэтому, чтобы, ну, как-то уж совсем не нарываться, Обама, который, будучи очень левым, как бы, демократом, он бы тоже, конечно, с удовольствием бы это отдал не частным компаниям, а держал под контролем государства. Но это такое компромиссное было решение. Они сказали, хорошо, пусть будут частные компании, но мы будем их регулировать. И вот краеугольным камнем является то, что каждый человек обязан иметь страховку. Либо ему государство ее дает по бедности, по старости, либо ему работодатель ее дает, либо он должен пойти и купить сам. И довольно много штатов и губернаторов были возмущены самим фактом того, что человек обязан что-то купить, это неконституционно, это выходит за рамки конституционной способности Конгресса и вообще государства устанавливать налоги. Есть закон по этому делу, то есть на что можно налоги собирать. И все это оспаривалось в Верховном суде, и там 9 членов суда, и легитимизация вот этой системы, этой реформы прошла 5 голосами против 4. То есть насколько вообще сами основы, конституционные основы государства, ну не то что пошатнулись, но были поставлены как бы под сомнение, вообще насколько такая мера вот, значит, правомочна. И я это к тому говорю, чтобы показать, насколько противоречива была сама эта реформа в ее основе. И как много копий там сломано. Плюс, я бы еще немножко, может быть, вот что сказал. Если мы вернемся в истории к так называемым entitlement. Entitlement – это то, что человеку положено просто по факту того, что он человек вот в виде там каких-то благ. А первым серьезным entitlement'ом была система социального страхования и пенсия по возрасту. То, что во времена президента Рузвельта, я боюсь соврать, 37-38 год, вот тогда это произошло. И произошло это потому, что страна резко сдвинулась в эту сторону из-за депрессии. Когда чуть ли не каждый третий оказался там без денег, без ничего, и не было системы социального страхования, ну вообще ничего. И сказали, что-то такое надо. И вот президент Рузвельт тогда ввел систему социального страхования. До этого не было пенсий государственных. Были пенсии от предприятий, или там люди жили с детьми, например. Там, может быть, какие-то были благотворительные там дома престарелых от церквей. Но, в общем, государственного такого не было обеспечения по старости. И следующий, как бы уже ближе к нашим временам, уровень вот этого entitlement, это в 66-м году была принята система, которая называется Medicare. Это медицинское обеспечение по возрасту. То есть в 65 лет человек получает доступ к, ну, можно сказать, бесплатному медицинскому обслуживанию, но там не все покрыто. Если он хочет, чтобы уже совсем все было покрыто, есть несколько дополнительных планов, которые там недорого стоят. И тогда он как бы лучше покрыт. Так вот, все равно это государство стоит денег, это бюджетная вещь. Поскольку как бы сама философия республиканской партии, консервативная философия выступает против entitlement'ов как таковых. Это абсолютно как бы неприемлемо, потому что ты начинаешь зависеть от государства. И вот эта философия того, что человек должен быть независимым от государства. Это не значит, что если ему нужна помощь внешняя, ему не должны ее оказать. Это не настолько дикая как бы система. Но она просто должна быть не государственная, скажем, а там частная организация, благотворительных организаций, всяких фондов там и так далее. Могут быть какие-то даже специальные федеральные там ассигнования. Но, тем не менее, человек не должен зависеть. В это же время примерно, это был президент Джонсон такой был, он тоже был демократ и очень левый такой, его там многие коммунистом даже называли. Это он тогда велфер вот ввел примерно в это же время, чтобы поддержать черную, так сказать, семью. Но получилось как бы обратная вещь, но не может быть не всюду обратная, но частично обратная, потому что велфер разрушил семью афроамериканцев в Соединенных Штатах. То есть сейчас, я боюсь соврать, там чуть ли не 70% детей рождаются в неполных семьях, просто потому что мама и папа, они как бы не расписаны, это как бы стало образом жизни, уже там мы имеем 3 поколения людей, которые никогда не работали, а сидели на велфере, то есть как бы хотели что-то хорошее сделать, но вот получилось как всегда. То есть сама идея entitlement'ов, она развращает людей, они становятся зависимыми, и дальше все, что они хотят больше entitlement'ов, и они голосуют за тех, кто дает больше entitlement'ов, поэтому в этом как бы фундаментальное противоречие между либеральной философией и консервативной, да, потому что консервативные говорят, человек должен сам, а либеральные говорят, давайте всех посадим на иглу, и тогда будет, ну, на самом деле они начинают манипулировать, потому что все люди начинают за них голосовать, чем больше народу зависимых, тем больше они голосуют за тех, кто дает больше, а не за тех, кто говорит, иди сам себе заработай. Соответственно, вот такие как бы непримиримые две философии, вот они столкнулись сейчас очень, очень сильно, мы видим, в бюджетной сфере. То есть они, бюджет стал жертвой как бы вот этой непримиримости двух философий, когда республиканцы говорят, уберите Обамакер из бюджета, и, пожалуйста, будет вам бюджет, и вам все будет, только уберите. Потому что им сама идея entitlement'ов, даже не, понимаете, если бы они, например, говорили про деньги, или они бы говорили там про качество здравоохранения и так далее, они бы говорили об этом. Но они говорят о другом. Они просто, в принципе, не принимают идею государственных каких-то вот таких субсидий. Теперь, что, собственно, за Обамакер и что произошло 1 октября? Значит, есть два дня, две даты. Это 1 октября и 1 января 2014 года. Начиная с 1 января 2014 года, каждый человек в стране обязан иметь страховку. Но сегодня проблема индивидуального страхования, вот, допустим, если я сегодня захочу пойти купить себе индивидуальную страховку, я практически не смогу этого сделать, потому что у меня вот там диабет второго типа, значит, соответственно, я там уже какого-то возраста, гораздо более статистически опасного, чем, допустим, там 30 лет назад. Ну и пошло и поехало. То есть, может быть, даже и продадут, но это будет настолько дорого стоить, что смысла нет покупать. Ну, то есть, вот. А большинство людей в моем возрасте, они просто не eligible, что называется. То есть им не продадут ни при каких условиях. И я помню, когда страхованием занимался там несколько лет назад, читал где-то, что только 5% американцев имеют индивидуальный медицинский план страховой. Значит, все остальные, кто его имеют, либо они имеют его от работодателя, либо они имеют его от государства. Ну, там есть разные программы там, для бедных, для пенсионеров и так далее. На сегодня в стране где-то 40, я боюсь сказать, 46, там, вроде этого, миллионов людей не имеют никакого страхования медицинского. Из них треть, где-то 16 миллионов человек, это молодые люди, которые не хотят платить деньги за медицинское страхование просто потому, что они не обращаются особо к врачу. Поэтому так как-то вот на самом деле система медицинского страхования недополучает денег от этих людей на самом деле. Потому что страхование строится на том, что это большой такой пул, в который деньги кладут и те, кто болеет, и те, кто здоровый, и так далее. Вот из общего котла это все происходит. Как бы молодые не докладывают, можно так сказать. Потому что считают, что оно им не надо. И вот люди, которые хотели бы, может быть, купить, им не продают. И с 1 января это изменится. С 1 января человеку нельзя отказать будет в страховке. Точнее, это начинается уже 1 октября, начинается запись. Вот 1 октября мы уже можем пойти и начать выбирать страховку из того, что предлагается. Вот, например, в штате Калифорния есть такой exchange, ну, рынок, можно так назовем. Вот есть некий рынок, на котором страховые компании предлагают, что у них есть. И они как бы борются за наш бизнес, они хотят этот бизнес, потому что, во-первых, люди платят деньги, во-вторых, частично, мы сейчас поговорим, государство это финансирует. В общем, компании страховые хотят. И с первого, да, значит, они не могут отказать никому, это по состоянию здоровья, да, то есть они не могут сказать, знаешь что, ты вот, у тебя там был рак 5 лет назад, ты там оклемался, ну тебя нафиг, да, вот, мы не хотим с тобой связываться. Они сейчас не могут так сказать, больше того, они не могут сказать, поскольку у тебя был рак 5 лет назад, или там у тебя там удаляли, там, я не знаю что, мы тебе... Да, повысим премиум, ты будешь больше платить. Они этого тоже не могут сказать. Там сейчас есть некий дебат по поводу курения. То есть там где-то они говорят, надо повышать, где-то там не надо. Это как бы сложно. Но в целом даже вот получается, что и курильщик тоже будет те же деньги платить, что и не курильщик. То есть такой как бы социалистический такой принцип, коммунистический. Так вот, в основу положим. Так вот, получается такая история. Если раньше многие люди хотели бы иметь страховку, но не могли, то теперь это не вопрос. Им нельзя отказать, им нельзя даже повысить цену за то, что они болели или больны, или там у них вероятность того, что они заболеют дальше выше. И в этом на самом деле есть, конечно, очень большой позитивный элемент, потому что одно дело, человек молодой, здоровый, никуда не хочет ходить там и так далее, это одна история. А другое дело, когда человек не молодой, не обязательно молодой, но обязательно нездоровый, и он просто не может получить адекватного медицинского обеспечения, если он только не бедный. Потому что если он бедный, то государство там ему даст страховку, это не вопрос. То есть бедные как раз нормально лечатся. Если знают, куда пойти, где взять, это отдельная история. Потому что очень часто бедные просто не в курсе, потому что они не образованные, не знают своих прав там и так далее. Отдельный вопрос. Обама хотел, но ему не дали. Не прошел законопроект, там полмиллиарда долларов потратить на пропаганду бенефитов вот этого Обама-кера, чтобы люди хотя бы знали, что там есть. Вот не пропустили ему этот законопроект, так что многие не понимают, о чем речь вообще. Итак, начиная с 1 октября можно записываться, получать там эти... покупать иншуранс, страховку медицинскую. Она вступает в силу, страховка. Я купить могу сегодня, но вступает она в силу только с 1 января. Там присутствуют федеральные деньги. Значит, как они присутствуют? Если человек бедный, а есть такое понятие, как федеральный уровень бедности. Раз деньги федеральные, то и уровень бедности федеральный. Например, скажем, стоимость жизни в Калифорнии или там вот у нас в Бэйри, например, может быть намного выше, чем в Калифорнии, но в Сакраменто. А в Калифорнии и в Сакраменто стоимость жизни может быть выше, чем, допустим, я не знаю, там, в каком-нибудь полупустынном штате. Но есть федеральный уровень бедности. Так вот, если семья или человек отдельный находится на уровне ниже 130% федерального уровня бедности, то этот человек... ему дают бесплатную страховку. Есть такая страховка вот для пожилых, она сейчас работает, Medicare, в основном для пожилых или там, может быть, для инвалидов, Medicare. Так вот, Medicare будет распространен на эту категорию людей. И это довольно много народа, надо сказать. Это бедные. Теперь, если он находится по доходам от 130% федерального уровня бедности до 400%, федерального уровня бедности, то ему дают субсидию государственную, федеральную, на покупку страхового полиса. То есть, чем меньше человек получает, оставаясь выше 130% федерального уровня бедности, тем, соответственно, больше ему будет вот эта субсидия. То есть, они стараются сделать медицинское страхование доступным по цене. Вот само слово affordable Care Act, affordable, это как раз и значит, что оно доступное. Вот. И, соответственно, это будет финансироваться государством. И Есть еще одна очень интересная штука, я считаю, очень важная. Сегодня, например, если вот родители живут, у них ребенок. Ребенок застрахован под страховым полисом родителей, которые, ну, допустим, вот работают. Вот я имею страховку от компании, где я работаю. И, а у меня растет ребенок. Ребенок может, ну, у кого работает, у кого учится и работает, по-всякому бывает. Но если ребенок в колледж ходит, то он до 24 лет, по старым правилам, мог оставаться на медицинской страховке родителей, если он full-time студент. А если нет, то, я боюсь соврать, там до 21 года, по-моему. Сейчас родители могут держать на своей страховке детей до 26 лет. Это очень важно, потому что зачастую ребята учатся или мало зарабатывают, или еще не определились в жизни, у них может быть немного денег, у них еще может быть уровень ответственности не такой высокий, у них нет семьи, они как бы не понимают, зачем там эта медицинская страховка им нужна и так далее. Поэтому очень важно, что можно держать детей до 26 лет на страховке родителей, это экономит зачастую деньги там и так далее. 75% населения страны застрахованы на медицину, застрахованы по месту работы. Это довольно неплохо. И для них вот этот Обамакер толком ничего не меняет. Еще 12% населения застрахованы вот этими программами, там, Medicare, или что там у нас есть, для инвалидов, для детей есть такая программа, CHIP, как там называется, сейчас не помню. Вот, это программа для страхования детей. Я, кстати, хочу сказать, что если мы говорим, например, про такую категорию новых американцев, как, скажем, Green Card, победители лотереи Green Card, вот они приехали в страну, и сегодня у них нет ничего. Ну, нет, конечно, они могут пойти там, где для бедных, там, или что-то, это отдельный разговор, но такой нормальной страховки у них нету. А по вот этому Обамакеру, поскольку они приехали, доходов у них нет вообще никаких. И даже если у них там первый год, может быть, два, они там, один сидит дома с ребенком, другой немножко работает, там учит язык, и у них мало денег, ну, совсем мало денег, то, но не в нуле, то они как бы с первого дня, можно сказать, попадания в страну, они вот уже попадают в категорию там меньше 130% федерального там, уровня бедности, и они с первого дня застрахованы, и как бы, конечно, это дает им больше спокойствия, и они должны были бы радоваться, я считаю, да, тем возможностям, которые дает Обамакер. Что еще я хочу сказать немножко о будущем этого всего? Мое понимание такое, что вот я сравниваю с принятием других программ entitlement, вот, например, я уже даже не говорю про пенсионное обеспечение там в старости, то, что при Рузвельте было, но даже вот, например, Medicare, медицинская программа, она проходила с таким страшным скрипом, с такой чудовищной борьбой, то есть она, ну, не, ну, чудом фактически удалось тогда вот демократам это все провести. Сегодня это настолько стало частью жизни, настолько стало нормой, и настолько это невозможно не то, что там убрать куда-то, а даже варежку открыть и сказать вот там где-нибудь с трибуны, там где-нибудь в Конгрессе или где-то, что давайте вот отменим там наш Medicare, да вы чего? И на самом деле и в голову никому не придет. То есть вот даже республиканцы, которые, скажем, не любят саму идею entitlement, им сегодня уже в голову не придет, что Medicare — это такой entitlement, от которого надо было бы, например, избавиться, что он кому-то мешает там и так далее. Поэтому, я думаю, пройдет еще сколько-то лет, и хотят этого или не хотят противники Медикера, но все-таки в юридическом смысле, а мы живем в стране законопослушной, и мы закон уважаем, даже если что-то он не то делает, что бы нам хотелось, но это лучше, чем когда беспредел. Так вот, все-таки закон, вот эта реформа, Обамакер, она прошла юридический тест, пусть даже 5 против 4, но не 4 же против 5, понимаете, все-таки 5 против 4, и она прошла юридический тест, она легитимна, или, скажем так, легитимизирована, и она очень многим людям даст доступ к тому, чего у них не было раньше. Вы можете сказать, за чей счет? Ну, в общем-то, понятно, за чей, но за счет тех, кто платит. Вот, те, которые не купят страховку, там есть такой вариант тоже. Допустим, человек не купил, и тогда его начинают там за каждый месяц, когда у него страховки нет, он платит там некоторую сумму. Начинается с 2014 года, это небольшая сумма, это вместе с налогами, он когда налоговую форму будет заполнять, вот там. Сначала она будет не очень большая, потом будет больше-больше. Где-то там варьируется от 1 до 2,5% от дохода семьи, что на самом деле тоже немного. То есть говорят, что, может быть, многие захотят платить просто штраф и не покупать страховки. Ну, посмотрим. Я думаю, что если это молодые здоровые ребята, которые составляют треть от всей этой массы незастрахованных сегодня людей, может быть, им проще будет купить страховку на эти деньги, потому что она для них не будет дорогой, чем, например, платить какие-то пеналтис там и не иметь страховки. Поэтому я думаю, что в более долгосрочной перспективе мы будем иметь какой-то очередной краеугольный камень в системе американской жизни, и хотим мы того или не хотим, значит, мы потихонечку привыкнем, и дальше мы начнем рассуждать, как это сделать лучше и так далее, но я думаю, что обратного хода нет, и, в общем, и альтернативы нет, и не то, чтобы, допустим, там кто-то на республиканской стороне предлагал альтернативную систему. И что существенно, надо тоже как бы из этого исходить, что медицинская стоимость медицинского обслуживания удваивается каждые там 6-7 лет. Поскольку значительная часть населения застрахована государством, это не только пенсионеры, вот те 12%, это еще и государственные служащие, это чуть ли не четверть населения страны, и их семьи. Поэтому никакой бюджет такого не выдержит. У нас нет столько денег, чтобы каждый год платить больше и больше и больше. Вот сейчас у нас, в этом году у нас стоимость медицинских услуг по стране $2.8 триллиона. Ровно 20 лет назад, когда Клинтон усилиями своей супруги провалил медицинскую реформу, для проведения которой его, собственно, и избрали, у него был мандат очень четкий. Это было 20 лет назад. 20 лет назад это было не 2,8 триллиона, а это было 250 миллиардов. И вот этого роста никто не может себе позволить. Наша экономика этого не выдержит. Она уже не выдерживает. Поэтому некуда деваться. Безусловно, нужна какая-то система, которая ограничит стоимость. Тем более, что население стареет, и потребность в услугах растет, и то, что происходит, оно носит такой нездоровый характер. Если бы у республиканцев была лучшая инициатива, я думаю, что было бы о чем поговорить, но поскольку лучшей инициативы нет, а есть только просто такое отрицание с листа на философской основе, такое на мировоззренческой, то я думаю, что вот мы имеем то, что имеем, и вряд ли что-то такое произойдет в смысле от устранения этой реформы и так далее. То есть им придется смириться, я думаю. Ну, посмотрим. Так, это мой такой прогноз. Счастливо.